Я позвонил большому отцу, и он дал мне четкие инструкции, приказав ничего пока тебе не говорить, чтобы мадемуазель Эльвира не выведала. Вы же с ней каждый день встречаетесь». «Не каждый!» — я резко обернулся к шефу. «Но это нереально, они же только вчера познакомились».
«Да, наша паучиха — женщина напористая. Что она сказала тебе, рядовой?»
Шеф обернулся к Чмунку с явным сочувствием. «Сказала, что хочет выйти за меня замуж. Что раз она чувствует, что это судьба, то уверена, что я чувствую то же самое. Зачем тогда медлить в угоду условностям и обществу? Хук».
«Да, но как ты вообще мог ответить ей, что согласен?»
«Я выполнял приказ. Это было нужно родной полиции и моему большому отцу», — вскинув подбородок, отчеканил Чмунг.
«Понимаете, сержант, вчера ночью мне не спалось, я не поленился и поднял наши архивы», — поманил меня пальцем Базиликус, переходя на заговорщицкий шепот. «Так вот, время между ее браками сокращалось в геометрической прогрессии. Такое впечатление, что наша чистая вдовушка вошла во вкус и катится по наклонной, все набирая и набирая скорость. Уверен, что, подталкивая нашего друга к столь быстрому браку, она намерена избавиться от него в ту же ночь. Но в крайнем случае на следующее утро».
«Какова тогда моя роль в операции, шеф?» — с нескрываемой обидой вздохнул я.
«Не хмурьтесь, сержант. Разумеется, это ваше расследование, и вы продолжаете вести его до конца. Наши маленькие тайны останутся при нас, и мы скорректируем их согласно вашему ходу ведения дела».
«Если мадам навязывает нам ускоренную свадьбу, и у вас уже есть свои соображения, я не буду вмешиваться», — подумав, согласился я. «Но мне необходимо знать, откуда и в какой отель отправятся молодожены, чтобы обеспечить нашему сотруднику надежное прикрытие и подготовить все к задержанию преступницы».
«Да, самое главное, свадебный обряд состоится уже сегодня, ближе к полуночи», — подтвердил комиссар. «Таково странное желание новобрачной».
«Хук», — кивнул мне Чмунг, — «мы проведем его в городском парке у дуба по индейским обычаям». «Круто!» — присвистнул я. «Это все больше походило на какой-то бредовый сон, но...» «Преступная Скво сказала, что ее прежние мужья умерли от того, что брак с ними был зарегистрирован в городской мэрии. Поэтому теперь она хочет вернуться к силам природы. Маниту всегда сильнее мэра и магистрата».
«Хук», — вынужденно согласился я. «Шеф, а этот брак будет иметь юридическую силу?» «Да, он вполне законен, но для этого необходим хотя бы один свидетель. И мы намерены сделать им Эльвиру Фурье».
«Почему именно ее?»
«Во-первых, на этом настаивает сама вдова. Весьма удобно иметь в свидетельницах скандальную журналистку, всегда готовую биться за правду. Тем более, что и сама мадемуазель Фурье не откажется дать в газету заметку о своем участии в языческом свадебном обряде, проведенном в нашем городе впервые за долгие годы. Согласитесь, о таком свидетеле можно только мечтать».
«Согласен. А во-вторых?»
«Во-вторых, ваша подруга-журналистка имеет острый глаз. Если что-то пойдет не так, ее показаниям вполне можно доверять».
«Хорошо. В какой отель поедут новобрачные?»
«Вот это, к сожалению, еще неизвестно», — развел руками Жерар. «Выбор места проведения первой брачной ночи по традиции всегда оставался за невестой, а она решила сделать жениху сюрприз».
«Ну что ж», — я задумчиво поскреб подбородок, — «по идее, это должно быть достаточно уединенное место, старое, романтичное, с минимумом постояльцев. Под это описание в «Мокрых псах» подходят не более трех отелей. Я думаю, мне стоит прямо сейчас объехать их все».
«Действуйте», — подтвердил мои полномочия шеф. «Но будьте бдительны, не спугните ее».
Я быстро вышел из кабинета. Несмотря на свое обещание в 5 минут найти самку,
Флевретти виновато развел руками. «Пока ничего. Именно эта дамочка оказалась самой закрытой. Сплошные пароли и коды защиты. Ирджи, мне нужен еще хотя бы час. Не нарою, верну сок».
Я молча кивнул и покинул участок. Городок у нас небольшой, но, как вы уже, наверное, поняли, шумный и яркий. В первом романтическом отеле под названием «Чертополоховый уголок» сегодня точно не ждали никаких новобрачных. Они вообще никого не ждали, потому что весь нижний этаж находился в состоянии капитального ремонта, и все вещи были перебазированы в помещение верхнего этажа. Пожилой черт, хозяин отеля, с ног до головы перемазанный звездкой, шумно ругался со своей супругой, которая умудрилась босиком пробежаться на кухню и назад по свежепокрашенному полу и теперь истерически костерила мужа на неаполипьянском наречии. Я понял, что лучше уйти, не рискуя приставать к парочке с лишними вопросами. Во втором, который находился практически на окраине городского парка, где ожидалась чмунковская языческая церемония, было довольно тесно из-за большой общины догревских домовых, праздновавших чей-то день рождения. Как известно, подобные пьянки с традиционной дракой затягиваются дня на два, на три. Так что в отеле тоже не ждали сегодня молодой четы. У них хоть и были свободные номера, но по закону они предупреждали всех желающих въехать о празднике домовых. Поэтому в гостиницу на это время никто не селился, наоборот, организовывался спешный отъезд или переселение уже живущих постояльцев на чердак и в подвалы. Выпивший домовой — существо неуправляемое, рисковать не хотел никто. Оставался последний маленький отель у призрака. На регистрации покачивался сквозняком мой старый знакомец Вильям, призрачный хозяин отеля. Как будто ничего не изменилось, но сегодня он выглядел гораздо веселее, чем в нашу первую встречу, когда я приехал сюда с судебным приставом, вынужденно исполняя позорный долг, чтобы закрыть его прогоревший отель. Но, к счастью, тогда все обошлось, и злой рок вернул ему и отель, и бизнес. Увидев меня, он очень обрадовался.
«Какой приятный сюрприз, сержант! Искренне рад, что вы зашли. Позвольте угостить вас чашечкой кофе. Правда, вам придется сварить его самому, но все ингредиенты за наш счет».
«Почему нет?» Я пожал плечами и быстро прошел за барную стойку. Взял с полки банку кофе «Аграбика», сыпанул в чашку две ложки и включил электрический чайник.
«Судя по вашим напряженным скулам, вы все-таки зашли к нам не в гости. Неужели у нас опять проблемы? Но поверьте, сержант, мы регулярно платим налоги, и пока никто из постояльцев не жаловался. Конечно, у нас не лучший сервис, гостям все приходится делать самим, но зато в плане тишины...»
«Никто и не сомневается», — успокоил его я, пытаясь похлопать привидение по плечу. «Не волнуйтесь, это всего лишь плановый обход. Я, собственно, как раз и хотел уточнить, как у вас с этими самыми... с постояльцами. Отель не пустует?»
«Что вы, при наших-то ценах...»
«То есть все номера заняты?»
«Неужели вы хотите у нас поселиться?» — не поверило привидение. «Увы, господин офицер, в ближайшие два дня никак. На сегодня весь отель зарезервировала мадам Жозефина Выхухоль, а завтра к нам приезжает футбольная команда гномов из-под Прибамбаса».
«Будут играть с нашими зомби?»
«Да, и это важный матч. Зомби обычно выигрывают».
«Мне всегда казалось, что гномы шустрее», — я намеренно затягивал разговор.
«Да, но они вечно нарушают правила, не умеют играть коллективно и, получив мяч, не отдают его никому, даже судье. А уж если мяч поймает вратарь, его не отнять и под угрозой пистолета».
«То есть мы выигрываем по очкам?» — спросил я, прихлебывая кофе.
«Чаще всего. Плюс, конечно, пенальти, угловые и постоянная игра большинством против меньшинства. Зомби, конечно, неповоротливы, но зато методичны и аккуратны.
Ну что ж, спасибо за интересный рассказ. Пожалуй, мне пора. Так какой номер, вы говорите, зарезервирован за мадам Выхухоль?
Все номера, напомнил призрак. Все три. Ума не приложу, зачем ей это понадобилось.
Да уж, женской логики нам, мужчинам, никогда не понять, деланно посокрушался я, берясь за ручку двери. Надеюсь, увидимся на футбольном матче.
Непременно, сержант. Всего хорошего. И если вам понадобится наш отель, пожалуйста, звоните заранее. Мы сделаем для вас хорошую скидку.